Продолжаем. Сказать надо, я сейчас выяснил, что сказать надо очень много, и я не успею. И поэтому лучше такие животрепещущие вопросы. Не хотелось, чтобы... А то меня иногда по телефону уже догоняют, а что имел в виду, зачем сказал, мне приходится на следующей лекции это говорить, а это уже не совсем к тему. То есть, тема непроявленные. Это вкратце, чтобы собраться. Веды учат не тому, что делать. Они обучают систему координат. Они дают карту и компас. А делай, что хочешь. Должен быть элемент независимости и должен быть элемент добровольности. Йога – это добровольная связь. Гуна – это недобровольная связь, это принудительная связь. Я влипаю туда по незнанию, и потом потихонечку становлюсь ею самой, частью этой системы. Вот. И систем очень много, и вроде ничего плохого в этом нет в системах, да, все структурировано, все в этот мир, но это само по себе болезнь, материальная болезнь, так и говорится, не свободное состояние. Здесь с любовью туго обстоит дело, потому что циклы, мы знаем, есть биоритмы. Просто посмотреть, вот я одно время занимался этой нумерологией, все вот это вот, достиг в этом очень многого. Достиг, ученые приходили, биоритмы настолько сильно работают, своих детей обучал по биоритмам. То есть циклы. Человек родился и пошел 33-дневный цикл. Это значит такая синусоида, когда его интеллектуальный вот этот тонус. И поэтому учить его азбуке надо в пике, тогда запоминает все. Если он в нуле, бесполезно, хоть ты его голову можешь шиби, ничего не соображает. Почему? Потому что интеллект спит. А вот если физика у него на высоте, там 23 физический интеллект. Вот, и мои сразу начали ходить, тра-та-та, говорить это все, да. Потому что по циклам. Знания. Вот о чем я говорю. Вот это. А эти циклы, это гуны. Гуны, они подвержены циклам. Это надо знать. Это мы можем делать. Астрология. Очень материальная наука. Но зная ее, мы можем... не быть, потому что иначе мы просто, знаете, мчимся во тьме на скорости без фар. И думаем, все. И думаем, что видим, но мы не видим невидимое. Астрология, буржуазная лженаука, говорили, да, она работает. Но дело в том, что прикасаться к астрологии раньше мог только священник. Потому что это очень сильное, очень серьезное знание. Только человек, прикоснувшись к живому, мог ковыряться в этих мощных мертвых рычагах. Потому что если мертвый мертвым, он начнет использовать, хуже станет от астрологии, он еще больше. Да? То есть надо обезопасить живому, и тогда человек, эта астрология на него так не действует, так порабощающе не действует. Потому что возникает говорится, а не высокий ли это уровень? Да, для мертвого высокий. Для мертвого, которым всем, вот которых вот просто тянут на веревке, как марионетки вот тянут. Есть такая даже картинка. Один человек избивает палкой другого, а там нарисованы вот эти три гуны, и они, знаете, как вот это за веревочки дергают, и один другого бьет. И они думают, что они там переживают, думают, они сами это решили. Нет. Ничего. И поэтому мы читали, что гнев, радость, механические вещи, которые можно контролировать. Который можно контролировать. Недавно один мой товарищ попал в больницу. Когда? Позавчера. Вот. Может, кто-то знает, Паша, да? Паша тут ходит, да? Паша, да. В больницу попал. Столько мне звонков, столько вот это вот. Паша, который нигде там не зафиксирован. Его столько людей любят, оказывается, хотя он иногда с таким лицом серьезным там может отчитать любого. Я подумал о другом человеке, который, знаете, такой благостный на лицо, очень нужный для системы. Я подумал, вот если бы он попал в больницу, никому он не нужен был бы. Ну, позвонили бы, скинулись бы там, купили бы ему яблочек или что-то такое. Ну, вот так, как вот за этого Пашу, что живой человек. Я подумал, во связи. Вот тот, смотрите, тот человек, не буду называть, он системник. Он системник, он везде, во всех инстанциях расписанный, он молодец. Головная боль и все такое. В чем кроме этой головной боли вообще имеет? Ничего. Вот так коснись, он никому не нужен. Он никому не нужен, нет друзей. Вот. И человек вот вне системы, посмотрите, сколько у него связи сразу. О. Как он нужен, да. Да, так он просто, у него вот это вот мотив и все, для чего он делает. Он не так слова, может быть, это все, но он так дорог людям. Вот что имперсонализм с людьми делает, да? Как это говорит? Вот этот системник, он, знаете, он не горячий, не холодный, он мертвый. Он температура окружающей среды. Что сверху стали, что куда его дернули, то он исправный, он очень нужная деталь. Но он ничего не решает. Нужен он Богу? Ну, нужен, Бог его любит, но он к нему не прикасается. Он говорит, сам влип, я тебе что-то сделаю, потому что... И вроде он вот, не будь ты там горячим, то есть как-то, не будь ты теплым, горячий, холодный, ты мне очень дорог, а вот тот, пока я с тобой не буду общаться. Так он и людям не нужен, такой человек, понимаете? Вернее, он нужен, но так с него что-то поиметь, а как человек, им никто не интересуется. И системы рушатся, нет ни одной системы, которой бы не пришел конец. Ни одной системы, нет ни одного государства, которое родилось бы и никогда-то не рухнуло. А это целая система, там ценности и все такое. Нет ни одной цивилизации, которая бы началась бы и не пришел бы конец, и вообще забыли, там, с чего она и начиналась. Там. Ничего нет. Ни одна бригада, которая бы вечно существовала. Ни какой-то масонской группировки, которая возникла, потом раз-раз, угасание и все. Всего есть орбита жизни. Если в этой системе, то я ответственен за то, что эта система делает. И я буду судим вместе с ней. А почему система рушится? А система рушится не просто так, что вышел срок жизни. Набираются грехи, и она разваливается под тяжестью вот этих грехов. Или ошибок. Ошибок каких? Против Бога ошибок. Против Бога, против жизни ошибок. И она разваливается. И ты будешь судим вместе с этой системой. Хотя, говоришь, я же ничего не решал, это вот они. Нет, ты будешь судим, тебе будет больно, тебе будут переделывать. Вот Бхагавад-гита, она была рассказана перед боем. Большим, серьезным боем. Практически вся планета собралась до кучи. Ну, не вся, но те, которые могли держать оружие там. И с одной стороны, были системники, правильные люди. Официальная власть была у них, но Бог был на другой стороне. Официальная власть была у них, система. Это были кауравы, но Бог был на другой стороне. И там были многие люди, которые были хорошие, но они были вынуждены играть против Бога. И там были люди понимающие, они настолько были влипшие в систему, они были очень хорошие, их и та, и другая сторона уважали, и Господь их даже уважал. И они понимали, что настолько влип в систему, что я буду воевать против Бога. И они мечтали, чтобы их был, вот там был Бхишмадева, он мечтал быть убитым конкретно вот этим человеком, потому что тот человек Богу был очень сильно дорог. Он думает, если этот человек, угодный Богу, меня убьет, мне будет хорошо. То есть у меня будет хорошо. Но так говорится, что если Бог лично или его, ну как святой, это сделает, то и чтобы вот тот Арджуна, чтобы он мечтал, чтобы Арджуна убил вот этого Бхишмадева. Бхишмадев был его дедом, родным дедом. Так вот. Его уважали все. И он мечтал об этом. Это описывается. Был другой, то есть смотрите, как можно влипнуть здорово. Был другой, описание есть демона Вритрасура. Врит, асура, это сура, боги, асура, демон. Вритрасура. Он был такой страшный, такой здоровенный. Был бывший святой, который вы там прокляли. Ну, это я не буду всю историю рассказывать. Короче, он очутился, и он понял, что он такой мохнатый. И когда он начинал там рычать, там другие демоны в трепет ужас приходили. И он говорил, так, он когда понял, кто он такой, так, демоны, какая их обязанность? Их обязанность с полубогами воевать. Полубоги — это кому язычники поклоняются. Вот. То есть не верховный Господь, абсолютно истина, нет, а полубоги. Они, это знаете, как функционеры Вселенной. Один за воду отвечает, другой за огонь, ну и так далее. Надо воевать. А те, которые, вот эти полубоги, хоть язычники стало таким словом, каким крамольным, но они преданные Господу. Они выполняют его распоряжение. И они все там чин по чину. А демоны, они завидуют, хотят все отнять, и иногда у них это удается. И он говорит, так, вперед, надо организовать войну против полубогов. И этот Вритрасура мечтал, чтобы его убил Индра, глава, царь полубогов, Индра. И он этого Индру, ну, превышал по мощи там во много-много раз, он его мог убить и ну, мог убить, но он хотел, чтобы тот его убил. Да. То есть попал вот в эту систему человек, он понял. То есть есть такое прарабдха карма, вот это тело прарабдха карма. И что тело мне, вот такое тело, значит, уже некоторые обязанности я не могу с них спрыгнуть, ну никак. Вот тело женщины, тело мужчины, я не могу этого изменить. То есть не надо переделывать пол, не надо. Не надо женщине делать мужские вещи, не надо мужчине сделать это. Ну, бывает, ну, в основном хотя бы стараться тогда. Потому что есть две вещи. Потому что это гуны, вот эта энергия сделали это тело. Они и есть материальная природа, они сделали, они это уже механизм, и по ним протекают такие энергии, против которых мы ничего сделать не можем. Мы ничего сделать не можем. И поэтому, то есть мы что-то можем контролировать, но вот это не можем. Ну, женщина — это женщина, у ней свои мозги, у ней свой взгляд на мир, другой, и это правильно, и в этом ничего такого нет. Если женщина начнет думать как мужчина, это неправильно, если мужчина начнет думать как женщина, это неправильно. Это неправильно, это будет грех. Потому что эти мысли, в Бхагавад-гите написано, пусть ты кое-как своим делом занимаешься, но только не чужим. Не надо заниматься чужим делом. Не надо. Потому что мы уже, я просто стараюсь быстро, исключительно из зависти мы занимаемся чужим делом. Из зависти. Потому что увидел и занимаюсь. Или чтобы меня похвалили. То есть от недостатка, или чтобы меня похвалили для гордости. Женщина на тракторе хорошо смотрится, да? Или женщина-рокер такой, видели? Вот. Мужчина, ну и поехал такой. А вот женщина как-то, да? Или мужчина там вышивает крестиком. Интересно. Один король вышивал крестиком. Это, не стесняясь ничего. Ничего там особенного нет. Ничего там особенного нет. Но чего я хочу сказать. Если мы сильно попутаем эти вещи, мы ими не насытимся. То есть есть, как бы сформулировать, есть такая защита, называется варнашрама. Варнашрама. Есть варна, есть ашрам. Есть варна, есть ашрам. Ашрам — это я семейный человек, не семейный человек, пенсионер я или учусь, или я там в храме какой-то там монах. Вот это ашрам. Ашрам. Мои личностные отношения с этим социумом и мои близкие отношения с чем. Вот. Я монах, значит, у меня с монахами отношения. Ушел там, не контактирую со своими родственниками. Вот. Ашрам — это чтобы я не один жил дома. Не один жил. Если один, значит, должен гостей приводить. Тогда есть ашрам. Не один. Если я один, это подозрительно. Вот. Если мать с сыном живет или с дочкой живет, это тоже ашрам считается. Не обязательно там разведенный, женатый, говорит, о, какой у вас ашрам неправильный. Ну, что ты не один. Когда ты один живешь, это подозрительно, что от тебя все бегут. Значит, и даже в семью сказано, сейчас еще, как скажу, Если взять семья, ну возьмем идеальный вариант, полная семья, там есть муж и жена, какие-то дети и какие-то родственники, престарелые и так далее. И там написано, я сейчас очень быстро буду говорить, 5 типов семей, 5 типов муж и жена. Помните, я рассказывал это? Вот. И эти 5 типов называются, то есть один тип, это они как спонсоры, они как Вишну и Лакшми. Они их не видно, они как боги такие. Они то спонсируют, то спонсируют, потому что в основном бедные люди. Если вы думаете, что все скинулись на храм и храм построили, нет. Пара богатых человек скинулись и храм построили. Если все остальные скинутся, они там десятую долю туда не наберут, понимаете? Потому что все живут от зарплаты до зарплаты. Вот за счет таких людей вот что-то как-то появляется. Вот. Есть другой там, и третий. А если, понимаете, муж и жена, и больше там никого нет у них, и они просто от зарплаты до зарплаты, и ничего нету, то семья, ашрам, это активное влияние на социум. И они просто заработали, съели, заработали, съели. Какое влияние на социум? То есть шудры называется. Значит, дом должен быть в гостях. Ты должен приглашать туда гостей. И мы просто там разговариваем о чем-то. Может быть, ты там никакой лидер, пригласи лидера. Обязательно, ну, если компания, обязательно какой-то лидер, хочешь не хочешь, появится, да, какой-то, ну, немножко. И мы там что-то обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. Все, эта семья будет жить. А если семья там, где нет гостей, остальные семьи, их они маленькие, вот эти 5, их мало, потому что они все, ну, видные люди такие. И они практически, у них жизни такой личной, как мы понимаем, нет, они все там в социуме. А если у тебя никого, то просто должны быть гости. Дом, в котором не идут гости, это как змеиное это гнездо, говорится, так описывается, да. То есть должны быть гости, должны быть товарищи какие-то, ну, какие-то, не знаю, по духу, по возрасту, по наслаждениям, по новому, хоть в сауну вместе, хоть что-то, понимаете, хоть что-то. Вот. Тогда это залог, что семья. То есть это называется ашрам. Тогда ашрам есть. Ашрам это значит, моя психофизическая характеристика наполнена общением, потому что больше общения ты нигде не получишь. С железками есть, общаются с компьютером, там, онлайн, и все это уже подозрительно. А живой у тебя есть. И есть варна. Варна это значит, я просто это говорил, но поскольку важно, повторюсь. Варна, вот чуть позже увидите, почему это важно. Варна это я зарабатываю деньги себе на хлеб насущный. И все, что я делаю, вот. То есть у меня есть общение, и у меня есть деньги. Как-то я перебиваюсь. Неважно, какое общение, но у меня есть. Мое общение. И неважно, какие деньги они у меня есть. И тогда я могу войти в структуру или в систему и не быть от нее зависимой, понимаете? Но если я войду в систему. Что значит войти в систему? Стать каким-то функционером, каким-то звеном в этой системе. Тогда я обязательно свой недостаток в общении или в деньгах буду покрывать за счет системы. И это будет работать гуны. И про Бога можешь помахать ему ручкой. Ты ему не служишь. Ты служишь себе, даже за счет Божьей системы. Понимаете? Поэтому, если у меня, если не могу, вот лодырь я, лень вперед меня родилась, да, может человек такой к Богу прийти? Может. Но он не должен становиться в структуру кем-то функционером. Пришел, ушел, что-то сделал, ну, чтобы постоянно и так, он обязательно начнет вот этот свой недостаток восполнять. И это сделает не он. Это я говорю 13 главу. Те вещи, которые... Так поставишь или так поставишь, как ты неправильно их поставил, значит все, ты уже ничего не можешь сделать, потому что оно так не работает. Ты не должен находиться, ты можешь помогать всем, вот так вот. Но как как функционер, которому какие-то дивиденды положены, уважение, почтение или там какие-то ресурсы, ни в коем случае. Или у тебя, ты не работаешь, ты, ну, то есть вот система, и ты говоришь, о, ты такой, это, ну, не знаю, надо каким святым быть, которому ничего не надо, который не ест, не это самое, ты позарез нужен всему народу, такой может быть. А если ты обычный человек, чудеса тебя не сильно сопровождают, а просто хороший функционер, ты становишься в систему, и через полгода ты сам себя не узнаешь, и окружающие начнут плеваться. А пришел ты хороший человек сюда. 13 глава. Чтобы мы знали, как эти правильно. Это называется варнашрама. Если у меня есть варнашрама какая-нибудь, то у меня избыток времени, я могу служить Богу. Или системе, которая Божья, и она меня не испортит, и я не испорчу систему. Но если у меня, я не зарабатываю денег, мужчин, тут все это делится на мужское и женское. Мужчин особенно касается, если мужчина не зарабатывает денег, он не может входить в структуру, ну если он только не святой вообще, если его не позовут. А святые обычно не входят, их обычно зовут, он не отставит свое место. А женщина не может входить в структуру, если у нее нет личностных отношений. Это не обязательно мужа там нет, но хотя это очень важно. Если это пост достаточно высокий, я на людей воздействую, и женщина без мужа, она ни в коем случае не может быть, ну, судьбу людей решать во всяком случае. Ну, может чем-то там заниматься, я не знаю, чем-то там мелким. Но к людям нельзя подпускать. Почему? Потому что она отношения начнет сосать из них. Это автоматически, это просто физика, которая работает без нашего согласия. Начнется имперсонализм. Начнется имперсонализм, который я приводил в примере, что вот я знаю человека, который будет помирать, он никому не нужен. То есть, ну да, сердце, ну жалко это. Ну так, чтобы все туда устремились, такого не будет. Почему? Потому что этот человек начнет структурировать вокруг себя отношения искусственным образом, системным. Это ты пока не расписал, пока я тебе не распишусь, и за зависимость он начнет строить всех людей вокруг себя, и его начнут очень скоро тихо ненавидеть. И система развивается, потом туда лезут всякие разные, и потом она рушится под этой тяжестью, под червей, которые в ней завелись. Наладить отношения Бога с Богом можно тремя способами. Говорит, вот, ну, многими способами, но три таких основных таких магистрали, как бы, да, которые делятся там на множество. Это гьяна, йога и бхакти. Что такое гьяна? Я сижу, изучаю книжки. Как только я что-то изучил, какое-то знание, со мной сразу что-то случается, и я должен это на своей шкуре проверять обычно. Если я не проверяю, я не гьяни. Не гьяни, я не это, не мой этот, это или джняна-йога, есть такой путь. Путь ученого, если так по-простому. То есть я познаю, и я Господа познаю, в конце концов. И я тогда востребованный. И знаете, там очень сложно, ну, обмануть. Если гьяни, это не просто, который завалил и все в шоке тогда, гьяни, который говорит и всем понятно, вот этот гьяни, то есть значит у него был опыт. И не все тянут, потому что это один из самых-самых тяжелейших путей, потому что как только что-то узнал, на тебя все обрушивается, и ты должен это провернуть. А меньше знаешь, крепче спишь, да? Знаете? Вот. То есть это не обязательно, это не для всех, это редкий путь. Вот. Есть йога. Йога – это люди, которые медитируют на Господа в сердце, там созерцают эту параматму, где там это Господь, там прищуривается там вовнутрь, да. Но этот путь тяжелый, не всем физически, физиологически подходит. Это надо гьяна, знаете, что такое гьяна делает? Она, человек отрешает от мира. То есть надо, гьяна, это вот эти гуны, и вот он познает невидимое, как же это все вот это. И потом ему говорят, у меня вот это, он сразу быстро наводит вот эти мосты и говорит, это потому что. О, откуда ты узнал, ты изновидящий? Нет, это просто гьяне. Да. Просто это, он говорит, это классика жанра, это не эксклюзивный твой такой, это самое, это везде описано. То есть вот что такое гьяна, он видит невидимое. И рассказывает почему. А те видят только видимые. Вот они просто не гьяни. Йога. Это тоже. И когда я вижу невидимые, потому что эти гуны, это руки дьявола, их по-другому не назовешь. Это они вот это невидимые, они загораживают не Бога. И когда он видит Бога за этим всем. То есть это путь к Богу. Гьяна. Есть йога. Они, Бог у каждого в сердце есть. Эти добираются до Бога в сердце. Те видят наружу, но надо отрешиться от видимого, чтобы увидеть невидимое. Потому что если видимое, ну, тебе как фокусник, вот знаете, наперсточники, да, и непонятно что. И надо понять, так, подожди, надо схватить за руку это вот все. Вот что такое гьяни. И тут обмануть нельзя. То есть все сразу видят, этот профессор, а этот, извините, очки одел, а все равно он не профессор, да? Да. И йог... Он должен отрешиться от самого себя, практически как от своей души. Ну, громко связано, от души мы не можем, я не могу от себя, но надо это от тела, и надо куда-то там в Гималаи или на Хортицу или куда. То есть йог отречается, ну, от мира. От мира уходит, и все его, чтобы никто не доставали, потому что там такая медитация, а вокруг только и норовят это сбить ее. И вот он, вот. И поэтому там тоже обмануть невозможно, потому что ушел, я сижу, никто не приходит и не хвалит, потому что никто не видит, да? Вот если настоящий йог, я буду дальше сидеть, глядишь, что-то досижусь. Я хочу сказать, это не какие-то эксклюзивные индийские вещи. Все святые занимались этим. Радонежский уходил и медитировал, там молился, да, от мира. Было такое, да? Не в Гималаи, пошел куда там, подальше просто народу, чтобы поменьше, да? Саровский уходил, там на камне молился, да? Это и христианская традиция, это и есть, это настоящее. Это поделать нельзя. Им так Бог был нужен позарез, что они вот его просто на измор брали, получается, да? Ну, не на измор, а раз-раз-раз у них уходило вот это все, и раз, бах, увидели. Но есть бхакти или бхакты. Бхакты – это те, кто бхакти занимается. Служение Господу. Не надо отрешаться от мира, и не надо отрешаться от себя. Это для всех остальных, которых 99%. Простой путь. Просто все, что ты делаешь, посвящает его Господу и все. И вот тут подделанных вот этих вот артистов хоть сколько. Не надо не отрешаться ни от этого, ни от этого. Я просто могу сделать вид. Вот тут надо было быть аккуратным. И у нас сейчас, и вот эти системы, те системы, они в порядке, они такие, знаете, бессистемные. Они не сильно структурированные, потому что там от сердца к сердцу они друг друга знают издалека, ты приходишь, и ты вот ты в его системе, и он, ему с тебя ничего не надо, ему вот камень, он стоит, молится, и больше ничего не надо, денег с тебя нет, ну понятно, да? И ты точно так же. Но вот тут, когда мое тело, мое здоровье, мои деньги из системы никуда не уходят, и вот эти все социальные религии, которые есть, они в смысле, ну, таком, как бхакты. Бхакты. Как бы религия ни называлась, но они вот служат Богу. Вот служишь Богу, значит ты бхакта. В какой ты религиозной системе, неважно. Но тут вот подделок хочешь сколько. И вот тут надо очень смотреть. Потому что настоящий бхакта, он, когда он начинает служить. И в 13 главе написано, у него автоматически вырабатывается смирение, терпение. Он сразу хочет духовного учителя себе какого-то, да? Вот там все написано. И много-много качеств вырабатывается. И тогда ему надо, там написано, зачитаю, То есть вот тогда у человека, который по-настоящему Богу служит, служить по-настоящему Богу — это значит не бояться. Не бояться системы, быть и в системе, но не зависеть от нее. Я нахожусь, эта система, изгун. И вот если такой человек возглавляет ее, или там, ну, некоторое время он структурирует, но когда появляется там, просто попалась муха, большая, жирная, умная муха в эту систему, и начинает она становиться, система начинает потрясывать. И когда там появляется настоящий бакта в этой системе, но не зависит от нее, он начинает немножко рвать, потому что рвать эти вот путы. И большим толстым мухам не сильно комфортно, и они начинают его уничтожать. И в принципе вся история религии, любой религии, историю религии двигают люди, которые, которых именно религия преследовала. Сама по себе она не движется. Так, сейчас я зачитаю. Когда человек служит просто Господу, какие качества в нем вырабатываются, написано автоматически. Автоматически. И этого человека узнают. И не потому, что он страшные аскезы совершал. То есть он немножко умный становится. Непонятно, с чего он умный. Он читает те же книжки, даже меньше. Но он их понимает. Потому что прочитать книжку, не факт, ты ее понял еще. И он отреченный становится автоматически. Он этого хочет, этого не хочет. Он не тренировался, не держал, ни руки ему не связывали. Вот что такое путь бхакти. Он очень, ну, для всех приемлемый. Но главное не влипнуть в систему. Не в это, в гуны. Потому что, еще раз, 10 агентов гун существует. Это время, место, пища и так далее. Но если систему представляет человек, он там он перевесит всех этих 10 агентов. Да? Так. Какими качествами должен хотя бы приблизительно, хотя бы так, в наметке обладать человек, который может... Ой, не эту главу листаю. Конечно, что-то не найду. Ага. Которую можно доверять. Но мы ему доверяем автоматически, потому что сердце. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота. Видите, простота. Потому что просто, которые вот начитанные, они говорят, о, это высочайший уровень, такого туману напустят. На любой вопрос можно ответить. На любой вопрос, с любого уровня, на любой уровень можно ответить. Иисус, смотрите, как просто говорил притчами, да? Ну, кому непонятно, что он там тумана не напускал? Он говорил простыми аналогиями. Аналогиями. Потому что что вверху, то и внизу. И в этом великое чудо единства сказано. Чудо единства. Потому что один творец, один архитектор вот этой. И мы можем понять на простом сложное. На простом сложное. Потому что один изобретатель. И законы все одинаковые. И если человек не видит вот этих связей, духовного и материального, не видит вот этих вот, все, он не йог, он гуны не видит, Бог от него загорожен. Загорожен. У него нет, у него простота сразу уходит. Его понять невозможно. Все его рассуждения о высочайшем уровне. Обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, стабильность, знаете, стабильность. При любой погоде все равно делает. Самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственные наслаждения. То есть, смотрите, если я просто сам себя начинаю это строить, я очень скоро буду жестоким к другим людям. Самодисциплина, она... Вот эти вещи возникают, ты захочешь это делать, если ты будешь служить Господу. Или человеку, который тебе захочется это делать. Вот тогда вот. Самостоятельно эти вещи не делаются. Система, знаете, что делает? Система. Ты приходишь, тебе зачитывают вот этот список и говорят, вот это уровень. Где твое смирение, где твое там, что там. А ты истинного духовного учителя ты уже выбрал себе или нет? Я не знаю, что такое. Срочно выбирай, иначе погибнешь. Все говорится, кроме вот, что Богу надо служить. Богу служить, давайте расскажу, как служить. Самое лучшее преданное служение, когда я тебе расскажу. Я это с вами слышал, это я слышал. Вот. Человек потом пробует вот эти качества воспитать в себе, оно не получится. Ему это ставится в вину. Ну, дорогой, придется тебе под моим надзором несколько побыть времени. И человек с комплексом неполноценности, полностью такой придавленный, понимаете? Вот эти качества. Они даруются от Господа. Какие есть, такие есть. И вообще с гунами как обращаться надо? Мудрецы говорят, ты не обращай на них внимания, просто делай вот то, что можешь. То, что можешь, то, что тебе там сердце подсказывает. Со всем уважением и все. И они подпадают. Подпадают. Я просто не знаю, осталось вообще, не осталось времени, а я ничего не рассказал. Вопросы есть?
Поэтому потом и звонят.
А?
Поэтому потом и звонят.
Да. У меня есть вот тут список целый, что сказать. Но может быть что-то непонятно. Что увидеть невидимое, надо увидеть невидимое. Иначе мы влипнем в рабство. Рабство мы чувствуем его. Но мало почувствовать, надо объяснить. Потому что какой-нибудь умник подойдет и вас так разговорит, да, загипнотизирует. Как цыганка подходит, да, они владеют. Раз, и что-то... А потом через час понимаешь, что тебя обманули. А сразу не... Да, есть такие разговорчивые. Поэтому сразу вопросы. То есть сомнения, есть демоны сознания, говорится, и надо их добивать вопросами. Я сомневаюсь в этом. Значит, может, я что-то не договорил. Я ж не могу все договорить.
А тремя путями нужно идти
одновременно? А, можно. Если я иду одним путем, остальные два прилагаются, тащатся. Но это некоторые такие сильно, то есть может прошлой жизни, может что, наследственность там и так далее. Вот он уже таким родился, таким здоровенным, да. Вот. И ему надо идти этим путем, потому что если он придет и будет обыкновенный там бхакта, а у него эти не помещаются, вот эти, он сильно возгордится, он будет отличаться от всех остальных. Я очень долго занимался всякими йогами, всеми йогами. Я занимался магией, не подозревая о том, что я ею занимаюсь. Мы все занимаемся немножко магией, не зная того. Просто мы не знаем. Магия это что? Я знаю, что я хочу. Такая народная, деревенская. И для этого надо сделать это, закопать туда, сказать что-то такое. Даже отче наш может быть, и оно сработает. Это магия. Обращение к Господу говорит... Господи, у меня вот такая проблема, сделай что-нибудь с этим. Я согласен, что ты с этим сделаешь. Вот. Вот это не магия. А если к Господу идет конкретный заказ, это магия. И может сработать. Господи, ты мне вот это ну, верхнее приличие Господу вообще указывать, что мне сделать. Почему? Просто в силу того, что он лучше знает, как разобраться со мной. Он знает лучший вариант решения задачи. И когда ему просто жалуюсь, просто, знаете, как человеку, вот-вот-вот, тогда это не магия. У меня была и йога, у меня было и в уединенном месте, и вот это все, я это все делал. Потом познакомился вот с этим вот, и оно как-то отвалилось. Отвалилось, и ко мне, меня встретили люди, говорят, Виктор, ты ж так медитировал, ты ж там так левитировал, а что ты вот это бросил? Он говорит, ты шаг назад сделал. А я говорю, не шаг, я и три их сделал назад. Я вот это бросил, это бросил, потому что, понимаете, эти способности вот эти, это экзотические, они же просто так не падают с неба, они даются в зависимости от величины препятствия. Большое препятствие, надо большой меч разрубать. Просто так не дается. Просто так ничего в этом мире нету. И наличие каких-то замечательных способностей говорит о наличии моей проблемы. Угу. А вы думаете, вот так вот, да? А вы думаете, нет. Потому что оно должно быть использовано. Вот. А когда я как бы это бросил, просто раз и проблем не стало. Просто иду, тут дорожка стелется и все. Вот. Вот. Ну, правда, системники сильно это не понравилось. Почему? Потому что я, когда пришел вот в эту вот религию, пришел, поскольку я настырный и любознательный, спрашивал, вот это написано, что бы это значило? О, это понимается сердцем. Я тебе не могу объяснить, это высочайший уровень. Ты бхакти-программ прошел, ты вот это прошел. Нет, тогда я тебе не могу объяснить. Потом ты это. Я ходил, я лет 5 ходил, никто мне некоторые вещи не мог объяснить. Некоторые вещи я читаю, когда к ним их объясняют, я не очень согласен. Что-то мне так, что-то так внутри как-то ершисто, не понимаю. И потом встретился с одним человеком, с другим человеком, свободным от системы. Я читаю эти тексты, понимаю. И как только я начал понимать и говорить, столько учителей вокруг меня развелось. Штук 25, и каждый норовил меня на путь истинный наставить. Я говорю, вот же вот, не-не-не-не-не-не-не. Они говорят, сразу, вот парадокс такой получается. Потому что как только ты выходишь из системы, мы читали, как только человек выходит из системы, Прабхупада пишет, ему надо быть терпеливым. В 13 главе пишется, что такое терпение, я сейчас зачитаю. То есть, я надеюсь, все будут скоро выходить из этих гун, потихонечку, да? Вот, и тут написано, смирение это называют того, кто не стремится к славе и почестям. А вот терпение, я вам расскажу, что такое, тут написано. Обладать терпением значит безропотно сносить любые оскорбления и бесчестия. Не просто тонну на ногу поставили, я терплю. Надо сказать, убери, болит, а оскорбление. И тут это приводится пример. Даже Прохлада, 5-летний мальчик, это святой такой, который стал заниматься духовной практикой, оказался в очень опасном положении, когда его собственный отец противился тому, что он стал преданным. Человек, стремящийся обрести духовные знания, столкнется на своем пути со множеством препятствий, и он должен терпеливо сносить их, что выпадет на его долю. Вот основные препятствия не то, что тебе зарплату не додали, а тебя будут оскорблять. Люди системы не понимающие, и поэтому с ними особенно не надо и разговаривать. Вот и что такое терпение. А не просто есть не хватает или что-то. Терпение – это сносить оскорбления, понимая, что люди не понимают. Не понимают. Поэтому, вот здесь в конце Бхагавад-гиты Господь пишет, что вот я тебе поведал самое такое знание, самое замечательное знание. Я буду очень рад, если ты расскажешь это знание моим преданным. Моим преданным это люди совести и люди работящие, и люди, которые сердце говорит, они против сердца не идут. Вот это преданные. То есть вот это знание... Расскажи преданный. Преданный, значит, типа уже знает знание. Нет. Он может быть преданным, а не понимает еще. Просто честный человек. Честным рассказывай. А вот нечестным ни в коем случае не рассказывай это знание. Не рассказывай. Ими я буду заниматься сам. Как сам мы рассматривали. Эти нечестные люди, они занимают структуру, они грешат, не понимая того, считая, а начальник мне сказал. Но они ответственные. Вина, потому что структуры нет, есть личности, которые пригрелись. Вот. И структура начинает приходить в упадок, когда вот там варна, ашан, вот это не в порядке, и люди за счет структуры начинают выживать. И на них вот этот грех, они будут это, и структура разрушается под тяжестью греха. И, и в результате шока человек что-то понимает. В результате шока человек может что-то понять. Да вот же, да, пропади оно пропадом, буду вот так вот. Вот. Например, я одно время работал, и долгое время у меня работали уголовники. Одни приходили, другие уходили. Уголовники, люди с тюрьмы. Им надо было просто заработать справку. У них справка освобождения, и все, на работу их не брали. А поскольку я был на очень тяжелейший физический труд, и мне давали их, потому что их больше никуда не брали. Мне, я скажу, нравилось с ними работать больше всех других штатских. Эти люди, или они волю видали, а я говорю, ребята, может домкраты подлечим. Да давай, и мы оставались, им некуда идти. У них в жизни полный крах. Полный крах. На альтруистический поступок они шли гораздо с большей легкостью, чем вот, а эти штатские, они повязаны, вот надо, вот там жена, вот там это, там вот, они в каких-то системах. А это без системы, понимаете? Люди совершенно без системы, они готовы вот так вот сделать и забыть. Правая не знает, что левая делает. Вот. И знаете, сколько они мне рассказывали про тюрьму, там священник приходит, да, оттуда, я не знаю, святые они, не святые. Но чудеса у них были, у этих людей. То есть милость падает, Господа, на таких людей. Не сама милость удивляет, а на кого она падает, вот что удивляет. На которые не системные. Вот. Они, понимаете, они недовольны. Эти люди недовольны. Можно быть по-разному недовольны, но они без знания. Я им просто рассказывал элементарные знания, элементарные. Что хорошим быть не страшно, ты от этого ничего не теряешь. И они это легко делали. А которые люди в системе, трудно понять. Потому что система — это не просто система. Это гуны. Гуны. И гуны могут как освобождать, так и закрепощать. Взгляд на гуны правильный, видеть в них милость, видеть в них волю Господа. Мы видим, что не просто волю Господа, а пользу, с которой вот он, любовь буквально. Что меня не зря вот эта болячка посетила. Я даже вижу, почему она меня посетила. Вот это правильный взгляд. А неправильный взгляд, вот поработили, вот все хуже, хуже. Как же выбраться с этой гуны? И человек начинает. Ну, знает, вот надо есть и это, спать тогда-то, ложиться, режим дня и все такое. Не поможет, ты с кем общаешься. И ты это делаешь для себя. Ты хочешь эти качества выработать, тут написано, ты не выработаешь этих замечательных качеств, пока не будешь служить Господу. А служить Господу, значит, совесть-то вспомни свое для начала. Вот тогда ты начнешь служить Господу. Вспомнить свою совесть. Совесть, она на подвиг человека ведет. Ну, хотя бы друзей своих, как говорят, не кидай, да? Вот, совесть. Элементарные вещи. Совесть, она прикрутит твою и жадность, и то, потому что это сам Господь. Он сам тебе там лишнее закрутит, другое. У нас время вышло, я уже